Буда в Москве 19:07.
В эфире воскресный цикл передач «Свободный день», который ведут Алексей Кузнецов и Вероника Батте, за режиссерским пультом Наталья Флоринская.
В этом радиочасе мы предложим вашему вниманию программу Марьяны Арзумановой «Короткая история любви». Сегодня ее герои – актриса Ангелина Степанова и писатель-драматург Николай Эрдман.
Затем новейшая музыкальная история Александра Бараховского, посвященная творчеству Майлза Дэвиса.
«Алкоголь и гениальность» – это тема программы Игоря Померанцева «Красное сухое» во второй половине часа.
А в конце часа передача «События недели. Особый взгляд». Гость радио «Свобода» – социолог Леонид Седов.
Итак, мы начинаем час с программы «Короткие истории о любви». Слово Марьяне Арзумановой.
«Короткие истории о любви» Ангелина Степанова и Николай Эрдман.
Сердце, как хорошо, что ты такое. Спасибо, сердце, что ты умеешь так.
1928 год. В своем гостеприимном доме в Кривоарбатском переулке режиссер художественного театра Николай Горчаков и его жена-актриса Ангелина Степанова часто принимают друзей. Сюда заходят писатели Бабель, Олеша, Катаев, художники Дмитриев и Вильямс. Сценарист Владимир Мас однажды познакомил Горчакова и Степанову со своим соавтором Николаем Эрдманом и его женой Диной Воронцовой. Пары подружились. Эрдман стал часто захаживать в Кривоарбатский без жены, а потом стал приходить, когда Лина была одна. Возник роман, продлившийся 7 лет. Актер и режиссер Вениамин Смехов лично знал Николая Робертовича.
Кто был Эрдман? Не для Степановой только, не для нас с вами, а для Булгакова. Что это был за великий мастер словесных шедевров? В 20 с небольшим лет он был кумиром имаженистов, и Есенин прочил ему место лучшего писателя советской России. Что не помешало Эрдману немедленно написать интермедию, где высмеял. То есть эта самоирония, она была сильнее желания, скажем, состояться знаменитым. Этот человек, который смотрит и сквозь, и дальше, и видит много, но никогда вас не заденет его высокое знание. Он никогда не мог обидеть человека надменностью. Это какая-то тайна, знаете. Он говорил редко, но говорил так, что потом об этом из уст в уста передавали. Такое же магическое влияние он имел на прекрасных дам, не только высокоинтеллектуальных, но все равно эта чувствительность женской натуры к носителю вот креативной энергии, скажем так, это всегда, наверное, было главным. Но он умел восхищаться даром своей дамы. Думаю, что Степанова, как это явствует из его писем, была очень и очень дорога ему, как представитель самой любимой для него профессии – актерской.
Представляю себе, как ты устала и все-таки радуюсь, что театр не оставляет тебя в покое. Что ты сделала из Мольера? Нужно быть удивительной, чтобы понравиться в этой роли. Тебя завалили работой, значит, ты лучше всех. Актрисы стонут от безделья и перегрызают друг другу горло из-за каждой роли. А ты вздыхаешь от одной, фыркаешь на другую и не задираешь носа от Джульетты. Я горд твоими победами и завидую твоим успехам. Целую тебя, замечательная моя худыра. Николай.
Сохранились записки Станиславского Немировича Данченко, в которых он дает характеристики молодым актерам МХАТа. Вот что Станиславский пишет о Степановой.
«Считаю, что такой молодой артистки у нас давно не было. Ей предстоит у нас большая будущность».
Из книги Виталия Вульфа и Серафимы Чеботарь «Женское лицо России».
Тоненькая, изысканно красивая Ангелина с огромными глазами на нежном лице уже в первом спектакле привлекла к себе внимание. С самого начала работы Степановой в художественном театре стали видны несомненная одаренность, драматическая одухотворенность и внутренние силы актрисы. Она была веселой, подвижной, немного угловатой, полной неукротимого оптимизма.
Эрдман в то время был очень знаменит. Его пьеса «Мандат» шла не только в Москве, но и в других городах Союза, и даже в Германии и Японии. Писал новую комедию «Самоубийца», работал над сценариями кинофильмов и эстрадных спектаклей. Его творчеством увлекались Станиславский и Мейерхольд. С ним дружили Бабель, Булгаков и Маяковский.
Эрдман Станиславским с одной стороны и Мейерхольдом с другой был назван Гоголем 20 века. Пьеса «Самоубийца» давно была зачислена в штат величайших шедевров отечественной и мировой драматургии. Единственный казус, что время, режим, идеология, цензура и дальше уже, может быть, инерция мышления культурных слоев мешает вернуться к тому, что было так ясно вышеназванным гигантом русского театра.
Все изменилось летом 1933 года. Эрдман и Масс были арестованы в Гаграх, где проходили съемки фильма «Веселые ребята» по их сценарию. Приговор Эрдману – 3 года ссылки в городе Енисейск Красноярского края. Степанова развелась с мужем и добилась разрешения на поездку к Эрдману. Они писали друг другу нежные письма, зная, что многие из них до адресата не дойдут.
Вчера вечером была у елки. Сидели вдвоем, пили зубровку, ели Сашины пироги. На улице мороз, снег, метель, такие же, как в тот вечер, когда вы встретились на Тверской, и она притащила тебя ко мне. Обратно я шла поздно, одна, был ветер, бил в лицо снег. Я вспоминала наши встречи, наши ночи, и мечтала о твоих поцелуях. Милый, чудесный, хороший. Я надеюсь, что сегодня или завтра получу твое письмо из Енисейска. Трудно жить без твоих писем. В театре все тот же Блучев, заседает все никак не решат с репертуаром. Целую своего необыкновенного. Будь здоров, родной. Лина.
Вениамин Смехов познакомился с Николаем Эрдманом уже после его возвращения из ссылки на Таганке.
Я думаю, можно найти подобных людей и сегодня. Они всегда редки. И остроумие, и блеск его коротких максим. Это все как до, так и после. Это было до самого конца. Он не был никогда другим. Как рассказывал Ираст Павлович Гарин, навещавший его тоже в Енисейске, как и Ангелина Иосина, что он поражал его неизменностью. Вот там что-то происходит. Это можно вычитать все из его писем к маме или вот к Ангелине Иосине. Или еще и у него было несколько адресатов, в том числе и милых подруг. Он всегда был вот такой, как с самого начала.
Что сказать о 10 днях, проведенных в Енисейске? Там впервые у нас с Николаем был свой дом. Мы были счастливы.
Степанова, по-видимому, надеялась, что Эрдман оставит жену.
Я неоднократно возвращалась к мысли, что когда-то потеряла возможность иметь ребенка от Николая. Он был бы живой памятью нашей любви. Но тогда это было невозможно. Жена у него, у меня театр. Он был испуган, растерян, но настойчив. Я уступила. Сетунь. Зависимость обстоятельств.
Сетунь, больница, куда отвезли Степанову.
Прости меня, Ленушенька, но тебе придется позаботиться о том, о чем всегда заботился я. Может быть, я ставлю тебя этим в затруднительное и неприятное положение? Не сердись на меня, милая, я не виноват. Свою дорогу в Енисейск я, наверное, когда-нибудь забуду. Твою в Сетунь — никогда.
По возвращении Степанова добилась перевода Эрдмана из заштатного Енисейска в Томск. Для этого ей пришлось уступить домогательствам влюбленного в нее нужного человека. После у Степановой родился сын Саша, а его отца она старалась никогда не говорить.
«Все дни полны памятью о тебе. После тебя на всех моих вещах остались прикосновения твоей нежности и заботливости, и я чувствую их на каждом шагу. Когда мне становится очень грустно, я перечитываю «Ромео и Джульетту», и роль старика Капулетти заставляет меня улыбаться. Целую тебя, радость. Не скучай, длинноногая».
После сибирской встречи они продолжали писать друг другу. Но однажды Степанова узнала, что уже теперь в Томск собирается жена Эрдмана. Ангелина не ответила на его очередное письмо. Эрдман писал еще долго. Вениамин Смехов.
В моих программах концертных Эрдман всегда золотой десерт, так сказать. Машенька, глянь-ка в окно. Не кончилась еще там советская власть? Нет, ну закрой форточку, может быть, завтра. Это такой род иронической и саркастической прозы, которых, в общем, довольно мало вообще. А он так разговаривал всегда.
В начале 90-х в руки Степановой попал сборник воспоминаний о Николае Эрдмане, где она наткнулась на его письмо. «Я истратил все свое красноречие на письма и все деньги на телеграммы, и все-таки безумная женщина выехала сегодня в Енисейск и сделала из меня декабриста». Письмо датировано 14 декабря 1933 года. Автор комментария Александр Свободин пояснял, речь идет об актрисе МХАТа А. Степановой, приехавшей в Енисейск к Эрдману. Степанова была возмущена. Она никогда не поехала бы к Николаю против его воли. Кроме того, она, Степанова, навещала Эрдмана летом, а жена как раз-таки в декабре 1933 года. И вот тогда друживший с ней критик и телеведущий Виталий Вульф и предложил Ангелине Иосифовне опубликовать ее переписку с Николаем Эрдманом. Степанова согласилась.
Прожив долгую жизнь и вспоминая разные периоды своей жизни, не могу найти ничего похожего на ту молодую порывистость, бесстрашие, безудержную смелость в преодолении преград, стремление к самопожертвованию. Это бывает раз в жизни. Это удел молодости.
В следующий раз они увиделись только в 1957 году, после смерти Александра Фадеева, с которым Ангелина Степанова прожила почти 20 лет.
«Я любила двоих мужчин. Один из них ненавидел советскую власть, а другой ее искренне восхвалял. Но власть, в сущности, погубила обоих».
Я приехал к нему на дачу по некоторым делам, любимым, заказанным, и он мне на что-то отозвался таким образом. «Вот интересно, все говорят, русская широкая душа, смелость, бесшабашность, море по колено, особенно когда выпьет. Вот он стоит в троллейбусе, и он вот являет эту широкую душу, шумит. Но, знаете, никогда не позволит этот смелый, пьяный сказать «долой советскую власть» или как-то «про власть».
Короткие истории о любви. Ангелина Степанова и Николай Эрдман.
Вы слушали программу Марьяны Арзумановой «Короткие истории о любви».
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
На волнах Радио Свобода программа Александра Бараховского «Новейшая музыкальная история». Мы обращаемся к творчеству Майлза Дэвиса.
Двадцать лет назад, 28 сентября 1991 года, в возрасте 75 лет, скончался Майлз Дэвис. Черный принц джаза, великий трубач и композитор, новатор, всегда опережавший время, музыкант, которого без всяких натяжек и кавычек можно назвать гением. Родился Майлз Дьюи Дэвис III в Алтоне, штат Иллинойс, 25 мая 1926 года, в очень нетипичной для того времени чернокожей семье. Его отец, получивший прекрасное образование, был дантистом и землевладельцем, что вызывало, если и не антипатию, то крайнее изумление у белых соседей в зажиточном районе Сент-Луиса, куда семья Дэвисов перебралась вскоре после рождения Майлза. Из-за слабого здоровья мальчик вынужден был забыть о спорте, о котором мечтал, и целиком посвятить себя музыке. Свою первую трубу Майлз Дэвис получил в подарок на 12-летие, а уже к 16 годам юный трубач удивлял своим бойким мастерством посетителей баров и танцплощадок. В 1944-м Майлз Дэвис впервые услышал вживую небожителей джаза Чарли Паркера и Дизи Гиллеспи, игравших в новом революционном стиле бибоп. В том же 44-м Дэвис поступает в Нью-Йоркский институт музыкальных искусств, а уже через пару месяцев начинает выступать со своим кумиром Чарли Паркером. В 1945-м Майлз Дэвис, окончательно забросив учебу, становится профессиональным джазовым музыкантом, зарабатывая на жизнь концертами. Он играет с Чарли Паркером, Бенни Картером, Билли Экстайном и другими звездами джаза. В 1948-м Дэвис собирает свой первый собственный бенд, с которым была записана эпохальная для всего джаза пластинка «Birth of the Cool» — «Рождение стиля кул». Она будет издана гораздо позже, но когда это произойдет, о Майлз и Дэвисе заговорят как о джазовом революционере, вдохнувшем новую жизнь в эту музыку. К началу 50-х в жизнь Майлза Дэвиса пришла та же беда, которая в 55-м убила его бога и учителя Чарли «Птицу» Паркера – героин. Дэвис стал чрезвычайно редко выступать и забросил студийную работу. Но в отличие от Паркера, он нашел в себе силы не пустить свою жизнь окончательно под откос. Пройдя курс чрезвычайно тяжелого лечения, Майлз Дэвис окончательно порвал с наркотиками и вернулся в музыку. На джазовом фестивале в Ньюпорте в 1955-м публика увидела нового, возродившегося Майлза Дэвиса, полного энергии и творческих идей.
Если говорить о влиянии Майлса Дэвиса, то я считаю, что он оказал положительное влияние на все чернокожее население Америки в целом. Он помог преодолеть рабскую психологию. Я помню его законодателем мод и мнений, настоящим художником, стильным, играющим густую и напряженную музыку. Так вспоминает о Дэвисе известный музыкант Стив МакКол. Действительно, в своем творчестве этот трубач попробовал, казалось, все, что только можно. Одним из первых он ввел в состав своей джазовой группы электрические инструменты, свойственные рок-музыке. Так появился стиль фьюжн. Также из музыки, которую играл секстет Майлса Дэвиса, родился позднее авангардный джаз. Кроме того, Майлс Дэвис нарушил разделение музыки по расовому признаку и стал приглашать к сотрудничеству талантливых белых музыкантов – Чика Кория, Джо Завинула, Джона Маклахлина и других. Последний раз неутомимый экспериментатор Майлс Дэвис удивил и даже шокировал публику перед самой своей смертью, записав альбом совместно с рэпером Изи Мо Би. Эта работа принесла Майлсу Дэвису его 7-ю по счету премию Грэмми. Правда, уже посмертно.
Трубач Майлс Дэвис в программе Александра Пороховского «Новейшая музыкальная история».
Сразу после краткой сводки новостей в эфире «Радио Свобода» передача Игоря Померанцева «Красное сухое» ее тема «Гений и алкоголь».
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
В Москве 19:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин выступил с заявлением по поводу кризиса в отношениях с Грузией, возникшего после ареста в Тбилиси российских военных. Путин назвал действия грузинских властей государственным терроризмом с захватом заложников. Он также заявил, что Тбилиси провоцирует Россию, надеясь на поддержку иностранных спонсоров. В российских городах проходят акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве митинг собрал около 50 человек, в Санкт-Петербурге более 150. Несколько сотен митинговали в Самаре и Саранске, сообщают корреспонденты «Радио Свобода». В Москве сегодня состоялись еще две акции протеста. Сотни левых радикалов вышли на марш «Антикапитализм-2006», а автовладельцы устроили пробег в поддержку обманутых вкладчиков строительных компаний. В нескольких российских городах сегодня прошли митинги пенсионеров, приуроченные к Дню пожилого человека. Повышение пенсии требовали сотни жителей Екатеринбурга, Воронежа и Ростова-на-Дону. На палестинских территориях продолжаются столкновения между вооруженными сторонниками Фатх и Хамас. В секторе Газа в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 5 человек. В Рамаллахе активисты Фатх подожгли здание палестинского правительства. Израиль завершил вывод своих войск из Южного Ливана. В ночь на сегодня ливанскую территорию покинули последние 200 израильских военнослужащих. Их место заняли ливанские военные и несколько тысяч миротворцев ООН. Во Вьетнаме по меньшей мере 5 человек стали жертвами тайфуна Сангсан, который обрушился сегодня на побережье страны. Эвакуированы более 180 тысяч человек. Временным премьер-министром Таиланда стал отставной генерал Сураят Чулланонт. Он возглавил кабинет по решению лидеров военного переворота, совершенного в Таиланде несколько дней назад.
На волнах Радио Свободы вы слушаете воскресный цикл передач «Свободный день». Его ведут Алексей Кузнецов и Вероника Баде.
Через 10 минут в нашем цикле программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях социолог Леонид Седов. Задать вопросы гостю и, как всегда, ответить на наш вопрос, какое из событий недели вы считаете наиболее важным, вы сможете по телефону нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 2212.
Ну а сейчас на волнах Радио Свобода программа Игоря Померанцева «Красное сухое».
Poslušně hlásí, to jsou hod těžký věci, to on znal krále, ten bydlel na knížecí a on měl příbuznýho makaře, nějakýho frantu císaře.
«Послушне гласим» поется в этой чешской певной песне. «Послушне гласим» – любимое выражение Швейка. По-русски «осмелюсь доложить».
«Послушне гласим» – трепил шлак. Так.
Ну, речь сегодня пойдет не о Швейке, а о его создателе – Гашике. И не только о нем. Со мной в студии коллега Петр Вайль, автор книги «Гений места». В этой книге портреты 35 гениев, классиков литературы, кино, театра, живописи. Петр, гений – это всегда перебор энергии, мощи, творчества. Отношением к алкоголю гении отличаются от прочих людей? Давайте начнем с древних классиков. У вас их двое – Петроний и Аристофан.
Ну, что касается Петрония, он прежде всего гурман, а значит, человек, понимающий выпивки. Но, пожалуй, не более того. Ничего специфического я из его писаний не выловил. Другое дело Аристофан. За ним встает целая интереснейшая проблема. Все мы знаем, и вообще все человечество знает, и живет в таком ощущении, что древние греки разбавляли вино. И это всегда ставится в упрек пьяницам нового времени. Я попробовал в этом разобраться. Что-то меня смутило именно в писаниях Аристофана. Что-то больно много там пьяных. Или, скажем, у Платона тот же самый Аристофан говорит в диалоге «Пир», «давайте сегодня не напиваться так, как в прошлый раз». Я прикинул, сухое вино, а другого вина тогда не было, это примерно 12 градусов. Считается, что древние греки разбавляли в 3-4 раза. Ну, пусть будет в 3. 4 градуса. Вы можете себе представить, сколько нужно выпить 4-градусного вина, чтобы опьянить? Это измеряется ведрами. В результате изучения древних текстов привело меня к выводу, что пили разбавленное вино только в течение дня. Это скорее воду разбавляли вином для обеззараживания. А уж за едой и тем более на дружеских пирушках пили нормальное вино, которое пьем и мы.
Петр, в вашей книге есть четверо героев-американцев. Это писатели. Вообще-то у американских писателей неоспоримая репутация алкоголиков. И, кажется, ваши герои эту репутацию подтверждают.
Ну, трое из них, по крайней мере, точно. Тенниси Уильямс, Джек Лондон и О. Генри – это, что называется, пьяницы с проблемами. Из них Джек Лондон – пьяница рефлектирующий. Он написал замечательную книгу «Джон Ячменное зерно». Это английское прозвище виски, которое гонится, как известно, из ячменя, где подробно рассказывает об истории своего пьянства и попыток от него излечиться. Что касается Тенниси Уильямса, он тоже был сильно пьющий человек, но О. Генри просто-напросто от этого умер. О. Генри пил тоже виски, что поразительно. Он человек был не крупного сложения, он такой полноватый был, но маленького роста, выпивал в лучшие свои дни по 2 кварты в день. То есть это почти по 2 литра виски в день.
Александр Дюма, автор замечательных страниц о пьянстве трех мушкетеров, был еще и гурман, гастроном, он автор поваренной книги. Француз, гурман, неужели не пьяница?
Вот поразительно нет. К удивлению, я думаю, многих любящих его читателей, он был почти не пьющий. То есть пьющий вот как Петроний, постольку, поскольку вино – это часть еды. Человек средиземноморской культуры, француз особенно, иначе не может понимать. Он автор поваренной книги, вы правильно говорите, он очень понимал в еде и, стало быть, отдавал вину должное, но известен только один эпизод до того, что можно назвать пьянством. Это произошло на территории Российской империи в Грузии. Дюма проехал от Петербурга до Кавказа, и в Тифлисе в редакции одной из газет стал соревноваться с местными людьми в выпивке. И, правда, это с его слов, он победил. Дюма особого доверия, как знаменитый бахвал, не заслуживает, но он заставил своих собутыльников выписать ему бумагу. И бумага эта существует в архивах. Там написано, настоящему удостоверяется, что господин Дюма такого-то числа в таком-то помещении выпил вина больше, чем грузин. Этим, наверное, объясняется то, что в своей книге «Кавказ» он дает совершенно баснословные сведения о пьянстве грузин. Пишет, что в среднем там человек за обедом выпивает 10-12 бутылок вина, что уж, конечно, ерунда полная.
В Нью-Йорке вы выпивали с одним из героев вашей книги «Гений места» Иосифом Бродским. Что пили, сколько пили, какие последствия?
Иосиф Бродский был, что называется, не по этому делу. Он, как человек очень восприимчивый к западной культуре, воспринял и эту ее сторону, то есть сделался гурманом, не будучи им с юности, ни в коем случае, в своей ленинградской юности, разумеется. Очень любил китайские рестораны, итальянские кафе, мне приходилось с ним сиживать и там, и сям. А по части выпивки это было красное вино. И из крепких напитков он, очевидно, любил только граппу, итальянскую граппу, может быть, из-за общей любви к Италии.
Художник Мунк, норвежец, был, это всем известно, законченным алкоголиком. Какие у него были пристрастия?
Только, пожалуйста, незаконченным. В том-то и дело, что незаконченным. Он действительно лечился от алкоголизма несколько месяцев, но после этого, что называется, завязал и не пил до конца своей жизни. А выпивал он, как нормальный северный человек, водку и ихнюю водку «Аквавит». Замечательный, чистейший напиток, датский, норвежский «Аквавит», надо сказать, одно из достижений питейного искусства. Это водка либо из зерна, либо из картофеля, которая ароматизируется кориандром, укропом или другими травами. Под нее выстраивается чудесная скандинавская закуска, особенно знаменитые датские бутерброды.
До сих пор мы говорили об алкогольных пристрастиях гениев. Ну, хоть несколько слов о таланте. Каковы ваши предпочтения?
Я довольно много лет назад совершенно исключил крепкие напитки из своей жизни, с которых когда-то начинал. Впрочем, начинал я, как большинство молодых людей моего поколения, с портвейна, конечно. То есть то, что мы называли портвейном, и то, что к настоящему португальскому портвейну не имеет ровно никакого отношения. Какое-то время назад я полностью перешел на вино.
Петр, эту передачу я начал с пивной чешской песни, которая имеет непосредственное отношение к Гашику, автору «Швейка». Гашика можно назвать пивным алкоголиком?
Не только пивным, просто алкоголиком. Я боюсь, что с пива таким, как Гашик, не станешь. Когда он умер в возрасте 40 лет, то вскрытие показало, ну, все мыслимые болезни, которые только возможно получить от алкоголизма. Непосредственным результатом стал паралич сердца. Гашек пил всю жизнь, и вот он, может быть, самый показательный из всех гениев места в моей книжке, потому что для него пьянство определило философию жизни. Увлечение Гашика анархизмом, а потом коммунизмом, я думаю, это прямой результат его пьянства. То есть ему было более или менее все равно, какими убеждениями увлекаться, лишь бы это было в компании, за столом, с кружкой пива, рюмкой там уж не знаю чего, с ливовицы. Даже его предпоследнее жилье было на втором этаже липницкого трактира у чешской короны.
Мелькание
Игорь Померанцев и Петр Вайль исследовали тему «Гений и алкоголь».
Мы продолжаем воскресный цикл «Радио Свобода. Свободный день». Сейчас в эфире программа «События недели. Особый взгляд». У нас в гостях сегодня социолог Леонид Седов, ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. Леонид Александрович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Сейчас Алексей Кузнецов представит нам краткий обзор важнейших событий недели.
Российско-грузинские отношения резко обострились после ареста в Грузии нескольких российских офицеров по обвинению в шпионаже. В США одобрен закон об обращении с подозреваемыми в терроризме. Главный обвиняемый по делу об издевательствах над рядовым Андреем Сычевым приговорен к 4 годам тюрьмы. Центральная избирательная комиссия запретила проведение референдума о возможности для Владимира Путина быть избранным президентом на 3-й срок. Правозащитная организация «Международная амнистия» признала лидера движения «За права человека» Льва Пономарева узником совести после его ареста на 3 дня за участие в несанкционированном пикете памяти жертв Беслана. В Киеве прошли траурные мероприятия, приуроченные к 65-й годовщине трагических событий в Бабьем Яре. В Казахстане продолжаются акции протеста горняков на шахтах, где ранее погибли десятки людей. Папа Римский встретился с послами мусульманских стран в Ватикане, чтобы разъяснить им высказывания, вызвавшие протесты в мусульманском мире. В Польше вспыхнул политический кризис после того, как стало известно, что правящая партия пыталась подкупить одного из лидеров оппозиции. В Венгрии продолжились антиправительственные выступления. В Москве продолжались акции протеста обманутых соинвесторов в строительство жилья. В соборе Петропавловской крепости в Петербурге перезахоронен прах императрицы Марии Федоровны. Объявил об уходе в отставку главный редактор газеты «Коммерсант» Владислав Бородулин. Один из участников убийства Галины Старовойтовой приговорен к 11 годам лишения свободы, другой обвиняемый оправдан. Новым премьером Японии стал Синдзо Абе. В мире отмечено столетие со дня рождения Дмитрия Шостаковича. Экипаж космического корабля, в состав которого входила туристка из США, благополучно вернулся на Землю. В российских городах в воскресенье прошли акции протеста против обязательной службы в армии, приуроченные к началу осеннего призыва. В Москве на санкционированный митинг пришли около 50 человек, активистов партии «Яблоко», Объединенного гражданского фронта и оппозиционных молодежных движений.
Алексей Кузнецов представил краткий обзор важнейших событий недели. Мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, какое из событий последних 7 дней вы считаете наиболее важным, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. И вопрос к нашему гостю, социологу Леониду Седову. Леонид Александрович, главное событие или главные события недели, на ваш взгляд?
Ну, очевидно, что самое главное и самое тревожное, что происходило на этой неделе, связано с обострением в отношениях России и Грузии. Пока трудно сказать, куда заведет вся эта истерика, которая поднята, и в официальных заявлениях российских лиц, политиков, и в средствах массовой информации, а также те не только словесные, но и физические действия, которые предприняты, а именно прекращение выдачи виз грузинам, желающим приехать в Россию, мобилизация там в военном округе, отмена вывода войск с российских баз в Грузии. Все эти действия показывают, что определенные силы в России заинтересованы в этом обострении и как бы ведут даже страну к возможному вооруженному конфликту. Вот и президент поднял уже эту словесную баталию, словесную истерику на уже самый высокий уровень, назвав то, что происходит в Грузии, провокацией с захватом заложников.
А больше того, государственным терроризмом.
Государственным терроризмом. Упомянул, не к ночи будет упомянуто имя Берии, сравнив Саакашвили с Берией, неизвестно на каких основаниях. Берия все-таки сажал военнослужащих, военачальников у себя в стране, а Саакашвили этого не делает. Он наших там обвиняет в шпионаже и арестовал на время. Вот, значит, во всей этой истерике меня лично больше всего удивляет то, что проявляется такая огромная готовность объявить все это дело провокацией, не дав себе труда каким-то образом опровергнуть какие-то приводящиеся там факты, обстоятельства, которые позволяют вот, произвести эти аресты в Грузии. Наши официальные лица никаким образом даже не упоминают, аж в чем, собственно, эти обвинения состоят. Не объясняют ни себе, ни гражданам России. Собственно, видимо, считая, зачем, собственно, гражданам России объяснять, когда они и так готовы, прямо не смахивая с ушей лапшу, которая там навешана, бежать к грузинскому посольству, а заодно и к посольству Соединенных Штатов, там, Израиля, и выражать протесты, обвинять эти страны во всех смертных грехах. Вот и вагон этих, значит, убеждений подлил и президент масла, заявив, что за спиной поступков грузинских властей в отношении русских полковников находятся спонсоры, которые вот подталкивают, значит, Грузию на эти действия.
Давайте, Леонид Александрович, послушаем. До нас дозвонились Владимир, в частности, из Петербурга. Владимир, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. У меня вот такой вопрос. У меня, ну, никак не могу понять, вот как вот этот человек, который называется господин Владимировичем Путиным, я не вижу, вижу, что он хочет остаться на третий срок. Как бы он там что-то так, не так, но все идет к тому, что его оставить на третий срок. Как бы его не оставить, как его отстранить?
Тем не менее, Центральная избирательная комиссия запретила проведение референдума о возможности избрания президента России на третий срок.
Хочу отметить, что мы не призываем ни к каким отменам, а действительно Центр избирком официально признал, что референдум невозможен, и это, в общем, вполне юридическое действие. А это не может быть, вот слушатели явно подозревают, что это некая дымовая завеса со стороны российской власти.
Вы знаете, есть такие версии, у меня тоже сохраняется это опасение все время, что третий срок все-таки будет под тем или иным соусом или предлогом. В особенности, если не будет найден какой-то другой вариант оставления Путина при реальной власти в том или ином виде. Реальной власти и реальном влиянии на дальнейшую жизнь в стране,
то есть вы имеете
на ее политику.
Не обязательно на посту президента.
Не обязательно на посту президента. Вот если такой вариант будет найден, то, может быть, он и не пойдет на третий срок. А в другом случае, мне кажется, это очень вероятно. И третий, и, может быть, даже четвертый срок нам маячит. Дело в том, что, конечно же, вот даже то, о чем мы говорили, эти грузинские события, говорят о том, что возможны варианты каких-то таких вот обострений, в результате которых и народ скажет: «Батюшка-царь, давай владей нами дальше и ограждай нас от врагов внешних и внутренних». И еще и окружение Путина, которое, видимо, там есть очень такие серьезные силы, заинтересованные в том, чтобы он остался, потому что от его ухода создается опасность для очень многих в его окружении.
Ну и в частности для бизнеса.
Звонок, Сергей из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Алло.
Да, прошу вас, Сергей.
Ну, я считаю тоже важным событием последних дней, как вы упоминали, возвращение Валенсы в большую политику в Польше. Это, так сказать, поддержка им и его окружением тех истинно свободно-демократических принципов, которые у нас, к сожалению, увы, все больше затихают. Да что удивляться, если в день памяти жертв ГУЛАГа у нас на Центральной площади здесь буквально вышли всего около 10 человек. Это наводит на очень большие размышления, кстати. Благодарю.
Спасибо за звонок. Вот сегодня какой-то особенный день, видимо, погода такая. Звонят люди с демократическими настроениями, что бывает нечасто. Большая часть звонков бывает как бы от слушателей противоположных взглядов. Но вот сегодня такой день. Так что я вас благодарю. Я тоже разделяю вот эти опасения относительно того, что у нас происходит некоторое наступление на демократические свободы. Что касается Польши и возвращения Валенцы, я пока что-то вот не очень в курсе дела. Я знаю, что там действительно возникли какие-то в правительстве разногласия между братьями, что там требуют отставки одного из братьев Качинских с поста председателя партии, правящий сегодня. Вот, это я знаю. А насчет возвращения Валенцы что-то я пока не в курсе.
Послушаем еще один звонок. Владимир из Чебоксар, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я боюсь, вот насчет этого грузинского скандала, боюсь, что это была провокация. Вот, может быть, и не было такого, что грузинские власти подались на провокацию, не было там каких-то шпионских страстей, а Кремль специально спровоцировал вот этот скандал.
Вы знаете, это тоже возможный вариант. Ну, мне не хочется, так сказать, уж слишком углубляться в возможность каких-то таких хитросплетений и интриг, но на самом деле такая мысль тоже приходила в голову, что те силы, которые у нас заинтересованы в обострениях, в частности, вот по причине там возможного третьего срока, даже вот расставляются такие мины по всей периферии России, расставляются мины, которые можно взорвать в нужном случае. И как Путин на взрыве домов, так сказать, и на событиях в Дагестане пришел к власти, так его можно будет оставить при власти вот на том основании, что произойдут какие-то обострения. Поэтому подозревать возможность таких провокаций вполне, я считаю, возможно. И надо над этим задумываться, на такой возможности. Другое дело, что провокация, она на то и провокация, чтобы до нее не провоцироваться. Вот это еще важно всегда знать. Провокация, само слово провокация и понятие провокация, это, значит, такое хитрое какое-то поведение, которое вызывает другого на какие-то ответные действия, которые от него хочется получить. Так вот, не надо провоцироваться на провокацию. Если грузинские действия названы провокацией, то провоцироваться на них не надо.
Еще один звонок. Иван из Москвы. Добрый вечер. Вы в эфире.
Добрый вечер. Вы знаете, на мой взгляд, все-таки инициатива в конфликте между Россией и Грузией у Саакашвили. Вы знаете, я никогда ничего не слышал о том, что сделал Саакашвили для экономики Грузии. На мой взгляд, это все эти события происходят под влиянием Саакашвили в том плане, что он хочет отвлечь внимание от тяжелых экономических проблем Грузии и перенести это на конфликт. Отвлечение просто внимания. И второй вопрос. Я хочу возразить вашему гостю. А разве то, что вы говорите, что у нас нет демократии? Ну как же так ведь? А вы же вещаете, радиостанция «Свобода» вещает на московской FM-частоте.
Нет, не на FM, простите, на средних волнах.
Радиостанция «Эхо Москвы» вещает, она же оппозиционная, она вещает тоже. Разве это не признак демократии?
Я не говорил, что у нас нет демократии. Я говорил, что пространство демократии сужается, что происходит определенное наступление на демократические свободы. И в том числе происходило и сокращение вещания в провинции, вот, и той же «Радио Свободы». И, короче говоря, много есть проявлений вот этого наступления. Ну, сейчас не будем в это дело углубляться. Вы, наверное, можете многое на эту тему услышать и прочесть в той же самой вот «Новой газете», которая, да, является тоже островком демократии пока на сегодняшний момент.
В Киеве прошли памятные мероприятия, посвященные 65-летию трагедии в Бабьем Яре. Как вы полагаете, Леонид Александрович, насколько актуальна сегодня память о тех событиях и извлекли ли россияне уроки из этой части своей истории?
Ну, надо сказать, что такого рода события, они являются событиями, о которых никогда нельзя забывать. Это такие драматические, трагические страницы истории, которые всегда должны присутствовать в сознании для того, чтобы эти вещи не повторялись. Что касается уроков, то, ну, во всяком случае, те опять-таки волны антисемитизма, которые время от времени тут вздымаются, говорят о том, что если извлечены уроки, то эти уроки какой-то частью общества и населения скорее берутся у фашистов и у Гитлера, нежели и в книжках вот такого направления, нежели извлекаются из трагедии Бабьего Яра.
Нам дозвонилась Любовь Сергеевна из Московской области. Добрый вечер.
Добрый вечер. Можно говорить?
Да, пожалуйста.
Дело в том, что я Радио Свобода очень люблю и слушаю ее уже на протяжении 10 лет. Но меня сейчас очень нервирует то, что вы все-таки вещаете в нашей стране и так ненавидите Россию. Так вы безобразно относитесь к нашему президенту, которого мы все любим. Я не знаю, что вы зациклились на каком-то сроке.
Это кому упрек, простите?
Я упрек Радио Свободы говорю, потому что все,
Любовь Сергеевна,
что я слышу, все идет.
Мы никого не ненавидим и никого не любим. Мы стараемся объективно рассматривать ситуацию.
Да, вот вы знаете, все. Вот насчет нелюбви к Путину, которого вы обожаете, высказался скорее радиослушатель, чем мы. Вот были звонки, действительно, где выражалось неудовольствие по поводу того, что Путин будет переизбран. Вот. Что касается любви к России, нелюбви к России, и любви к Путину, и нелюбви к Путину, то это разные вещи, понимаете? Можно любить Россию, не любить режим, можно любить другие вещи в России, нежели Путин.
Ну и понятно, что Владимир Путин,
да.
Действительно, это не вся Россия.
Так что эти обвинения, по-моему, да, ну, пустословны, голословны и несправедливы.
Лучше говорить конструктивно. У нас, к сожалению, заканчивается время для приема звонков. Леонид Александрович, большое вам спасибо. Мы не успели обсудить все события, но главные, безусловно, затронули сегодня. Спасибо. У нас в гостях был Леонид Седов, социолог и старший научный сотрудник.
Ведущий научный сотрудник аналитического центра Юрия Левады. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода цикл воскресных передач «Свободный день», над которым работали в Москве, Санкт-Петербурге, Праге, Нью-Йорке, Париже и во многих других городах журналисты русской службы Радио Свобода, продюсеры Наталья Флоринская и Олег Львов, инженер эфира Сергей Безуглов, координатор Марина Стауна и мы, ведущие Алексей Кузнецов и Вероника Баде. До встречи в следующее воскресенье.
8 сентября на волнах Радио Свобода прозвучит очередной цикл передач «Свободный день» со всеми его традиционными воскресными программами. Как обычно, с 2 до 8 часов вечера. Ну а сейчас, примерно через 8 минут после выпуска новостей, вы услышите повтор программы «Лицом к лицу». Гость Радио Свобода, народный артист СССР Лев Дуров. Следующий повтор программы в понедельник в 2 часа ночи.
Всего вам самого доброго, удачной недели. Оставайтесь, пожалуйста, на волне свободы.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 9565 и 15130.